С момента грехопадения все люди, все жители земли невольно погрузились или поставили себя в положение постоянной борьбы. Я вернусь еще к этому вопросу, он очень важен. Когда Бог сотворил человека, Бог сотворил его таким образом, что человек зависит от Бога как источника жизни, источника того, что правильно, источника того, что добро. И человек жил в полной гармонии с Богом. Он так был создан. Бог – источник всего, это Творец, Владыка, Господин. Бог определяет цель и смысл бытия, Бог определяет реальность от начала и до конца. И так люди жили, первые два человека так и жили. Когда дьявол подошел к человеку и подтолкнул его к тому, чтобы человек занял независимую от Бога позицию, вот это обрекло человека на борьбу за самоутверждение. То есть теперь человек сам претендует на то, что он является целью и смыслом, он определяет, что хорошо, что плохо, он определяет, что правильно, что неправильно. И это неизбежно поставило человека в положение, когда он конкурирует со всеми другими людьми вокруг него. Мы видим это с самого начала Писания, и видим это проявляющееся в разных ситуациях в жизни разных людей. В принципе, вся остальная история человечества, она представляет собой трагичную реальность борьбы людей друг с другом. Помните, самые первые два человека, Каин и Авель, вот это самые первые, только что из рая вышли, еще Адам и Ева еще помнят все это. Каин и Авель, они конкурируют друг с другом, один убивает другого, и потом вся жизнь превращается в жизнь постоянного страха, подозрения, конкуренции. Мы читаем уже в конце 4 главы, как это зло начинает все больше и больше приносить разрухи в человеческое общество. История Авраама открывает нам совершенно новую главу в человеческом бытии, в действии Божьем или в отношениях Бога с людьми. История Авраама говорит о верующих людях. Она говорит о том, что вера, как новая духовная реальность, она возвращает человека вот в те гармоничные отношения с Богом. Веру можно сравнить с мостиком, который соединяет человека с Богом. Через Мессию и через обетование о Мессии она не только примиряет человека с Творцом, но она дает возможность человеку гармонизировать свою жизнь назад, вернуть в ту гармонию с Отцом Небесным, с Богом, который является источником всякого блага. В результате, если человек возвращается к Богу, соединяясь с Ним через веру, борьба с другими людьми становится ненужной, бесполезной и даже вредной. Но, к великому сожалению, многие верующие люди, имея возможность гармонизировать свои отношения с Богом, признавая Бога своим владыкой, так и продолжают жить здесь на земле так, как будто все их счастье, вся их жизнь в их собственных руках. И в результате жизнь многих верующих людей полна подобного противостояния, конфликтов, борьбы и так далее, которые ровным счетом ни к чему не приводят, точнее, ни к чему хорошему не приводят. Это совершенно ненужная борьба. Именно вот это очень ярко показано в истории Иакова. Жизнь Иакова – это жизнь верующего человека. Иаков был верующий человек. Но этот верующий человек имел очень много проблем роста своей веры. То есть ему необходимо было научиться практическому доверию Богу во многих ситуациях. И вот пока он учился, до того, как он научился – он в своей жизни сделал достаточно много проблем. И одна из проблем – это постоянная борьба с людьми. В прошлый раз мы говорили о том, как он боролся со своим братом, пытаясь получить первородство. И эта борьба привела к усложнению его ситуации, так что он вынужден был бежать. Сегодня мы поговорим о следующем этапе, когда Иаков, убежав от своего брата, от гнева своего брата, приходит в Харан, приходит к Лавану, к своему родственнику, и вот там он снова погружается в ту же самую реальность, реальность постоянной борьбы, которая сделала его жизнь напряженной, сложной. Ну, как я уже сказал, наиболее печальной, что все то, что эта борьба, вся эта борьба не дала ему абсолютно никакой пользы. Дело в том, что все благословения, которые Иаков получает, и мы это увидим сегодня, он получает как результат Божьего действия, а не своих собственных ухищрений. Сегодня мы посмотрим на эту борьбу, как на подход к жизни, который был у Иакова, и потом посмотрим на финальный результат, который определяется Божьими действиями. Итак, борьба как подход к жизни. Иаков хорошо знал о Божьих обетованиях. Он знал о том, что было с его дедом Авраамом. Он знал, что он стал наследником этих обетований. Он знал, что он является частью завета, который Бог заключил с Авраамом. Тем не менее, в начале своего жизненного пути он не умеет полагаться на Бога, он не умеет доверяться Богу, и чаще всего Иаков даже не осознает Божье присутствие. Вот это типичный младенец во Христе. Это верующий человек, принадлежащий Богу, он часть Божьего завета, но он живет так, что он не осознает, что Бог – это реальность в его жизни. В результате он действует так, как будто Бог очень далеко, и все его действия мало чем отличаются от действий неверующих людей. В результате жизнь Иакова превратилась в постоянную сплошную борьбу, и описанию этой борьбы посвящены следующие три главы книги Бытия, 29, 30 и 31. И мы посмотрим на эти три главы. «Избрав этот путь, Иаков наполняет свою жизнь состязанием с другими, с теми, кто был вокруг него. Причем не только он в этой борьбе, но и окружающие его люди, он как бы задает тон, и вся эта жизнь, жизнь вроде бы верующих людей, она превращается в постоянную конкуренцию, в постоянную борьбу за место под солнцем. Начинается все с борьбы Лавана с Иаковом. Когда Иаков пришел к Лавану, его вот этот приход или его путешествие, то, как его принимают, очень похоже на историю, когда слуга Авраама пришел в эти же места, чтобы найти невесту Исааку. Но между этими двумя историями, между этими ситуациями, есть некоторые очень существенные различия. Давайте мы посмотрим на них. В окрестностях Харана Иаков встретил пастухов, которые, казалось, были пастухами овец Лавана, то есть его родственника, это его дядя, получается. Вот здесь же происходит их первая встреча с Рахилью, его будущей женой. Вот, и вот как это описано в книге Бытия. 29 глава, мы читаем с 9 стиха. «Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль с мелким скотом отца своего, потому что она пасла. Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодезя и напоил овец Лавана, брата матери своей. И поцеловал Иаков Рахиль и возвысил голос свой и заплакал. И сказал Иаков Рахиле, что он родственник отцу ее и что он сын Ревекин. Она побежала и сказала отцу своему, Лаван, услышав об Иакове, о сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его, и ввел его в дом свой, и рассказал Лавану, и он рассказал Лавану все сие. Лаван же сказал ему, подлинно ты кость моя и плоть моя, и жил у него Иаков целый месяц». Все, кажется, складывается как нельзя лучше. Теплый прием, родственники, безопасность. Помните, он убегает от гнева брата своего, и здесь он находится безопасности. Но в этой истории отсутствует одна важная деталь. Очень важная деталь. Здесь нет упоминания о Боге и о его роли во всем этом деле. Вот если мы сравним с тем описанием ситуации, когда слуга Авраамов приходит туда же, в это же место, для того, чтобы найти жену Исааку, то вот там очень много говорится о Господе. Очень много. Посмотрите, 24 глава, 21 стих, слуга приходит, он встретился с Ревеккой, а думает о Господе. Слушайте, 21 стих. Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Заметьте, он пришел по делу, он пришел решать дело для того, чтобы найти невесту сыну своего господина. Но он понимает, что это не зависит от него, он не способен решить этот вопрос, поэтому он вот здесь осознает божественную реальность, божественное присутствие. Немножко ниже, когда его пригласили на ночлег в дом Вафуила, он опять молится Господу, смотрите, 26 стих, «И преклонил человек тот, преклонился человек тот, и поклонился Господу, и сказал, благословен Господь Бог, господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своей и истины своей. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина своего». Дальше, когда он рассказывает о жизни Авраама, он опять говорит о Господе. 35 стих. «Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим». Дальше, когда он решает, какая же девушка должна стать невестой Исааку, в 42 стихе он опять молится Господу. «И ныне я пришел к источнику и сказал, Господи Боже, господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, так вот я стою у источника воды, и девица, которая выйдет почерпать, и которой я скажу, дай мне пить немного из кувшина твоего, и которая скажет мне, и ты пей, и верблюдом твоим я начерпаю. Вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего». Заметьте, как много здесь пропитано зависимостью от Бога. Этот слуга ясно понимает, что без Божьей силы он не решит этого действия. Он ясно понимает, что все зависит от Господа. Этот подход со стороны слуги Авраама вызывает соответственное отношение со стороны Вафуила. Посмотрите, 48 стих. «И преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа Бога, господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его. И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево?» И отвечали Лаван и Вафуил и сказали, от Господа пришло это дело. То есть, заметьте, слуга Авраамов, придя туда, в этот дом, придя в полном осознании своей зависимости от Господа, и это просто сочится из него. Вот ты видишь, в любом разговоре он говорит о Господе. Для него это очень естественно. Он ясно понимает, что вся его жизнь зависит от Господа. И это атмосферу определенную устанавливает. Так что даже вот эти люди, к которым он пришел, они отвечают ему соответствующим образом. Ситуация с Иаковом была совершенно другой. Он не помнит о Господе. Даже несмотря на то, что по пути сюда, помните это видение, это лестница, помните эти обстоятельства, которые побудили Иакова к тому, что он говорит, «Господь со мной, присутствует здесь, а я не знал». И вот эта встряска, ее ненадолго хватило. Иаков продолжает жить в самоуверенности, он продолжает жить... Он знает, что Бог есть, он знает, что он ему принадлежит, но этот Бог как бы где-то далеко существует. Он практически не видит Божьего влияния на ситуацию вот сегодня, на ситуацию, в которой он сейчас находится. Лаван встречает его тем же самым. Посмотрите, 15 стих, это 29 глава, мы вернулись в 29 главу Бытия, 15 стих. И Лаван сказал Иакову, «Неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? Скажи мне, что заплатить тебе?» Все, кажется, складывается очень хорошо. У Лавана же было две дочери. Имя старшей Лия, имя младшей Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красиво лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал, «Я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою». Лаван сказал, лучше мне отдать ее за тебя, нежели отдать ее за другого, кого живи у меня. И служил Иаков за Рахиль 7 лет. И они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И сказал Иаков Лавану: дай жену мне, потому что исполнилось уже время, чтобы войти к ней. Прежде всего, Лаван назначает за Рахиль очень большую цену. Очень большую. Какая бы красивая она ни была, это очень много. Если вы помните, когда раб Авраама пришел, то с него выкупа вообще не брали. Это же семья, это же регион. Вообще выкупа не брали. Он дал там подарки, конечно, это всегда было правило благородного поведения. Вот, но речи о выкупе не было. Здесь берут выкуп 7 лет работы. Ну, представьте себе, ну, средняя зарплата, ну, примерно 300 тысяч долларов. Это так скромно. Девушка стоящая. Но на этом хитрости Лавана не закончились. На этом он пошел дальше. Он идет дальше. Он, помните, что он не только получил от Иакова 7 лет дармового труда, и похоже, что Иаков работал хорошо. Вот, может быть, даже не 300 тысяч, если на современные мерки перевести. Вот. Он не только взял этот дармовый труд, он еще и обманул его. И вот здесь Иаков встречается вот с той атмосферой, в которой он живет. 22 стих. Лаван созвал всех людей этого места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и ввел ее к нему, и вошел к ней Иаков. Дал Лаван служанку свою Зельфу, служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия. И сказал Лавану: что это ты сделал со мной? Не за Рахиль я служил у тебя? Зачем ты обманул меня? Лаван сказал, у них всегда есть ответ у этих людей: в нашем месте так не делают. Еще 300 тысяч. Чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой, потом дам тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других. Вот что значит любовь. Иаков так и сделал. И окончил неделю это, и Лаван дал Рахиль, дочь свою ему, в жену, и дал Лаван служанку свою Валу, служанке дочери своей Рахили. Иаков вошел к Рахили и любил Рахиль больше, нежели Лию, и служил у него еще 7 лет других. Вот и месс. Это по-другому никак это не назовешь. Вот это хитрость, это попытка решить, и с каждым шагом он погрязает все больше и больше. Ну, во-первых, как мы уже отметили, во-первых, Лаван обманывает, а обманывает по-крупному, очень серьезно. Огромные деньги, и потом самый большой обман – это в том, что Лаван фактически навязывает Иакову свою дочь. То есть он определяет, вот с кем ты будешь жить. Плюс фактически Лаван толкает Иакова в многоженство. Вы помните, что у Авраама и у Исаака была одна жена. Да, у них там были всякие разные обстоятельства, которые были связаны с обычаями тех времен. Но они еще не пошли так далеко, они не впитали так далеко дух развращения земли, как все остальные жили. Вы помните, многоженство впервые появляется в 4 главе книги «Бытие», и это уже является нарушением центрального элемента общества, которое Бог создал, нарушением природы семьи. И здесь мы видим, как Иаков, попав в эту всю ситуацию, идет на тот шаг, вынужден был пойти на этот шаг. То есть Лаван переиграл Иакова очень крупно. Лаван полагается на свои возможности, и он создает несколько проблем сразу. И Иаков находится в этой же самой ситуации. Но на этом его трудности не оканчиваются. Вторая борьба, о которой мы читаем здесь, это борьба жен Иакова между собой. Значит, во-первых, Лаван борется с ним. Второе, жены теперь начинают бороться друг с другом. Этот дух противостояния, которым живет Иаков, и с которым его встретил Лаван, он окрасил собой взаимоотношения его двух жен, это две сестры, Рахиль и Лия. Практически с самого начала между ними начинается конкуренция, и конкуренция в том, кто родит Иакову больше детей. Смысл этого был в том, что вот ту он и больше будет любить. А то сегодня рождение детей не так модно и не так значимо. Вот тогда это был главный элемент самоутверждения. То есть чем больше женщина может родить детей, тем значимее она является, тем более плодотворная она. И вот здесь получается так, что у одной есть дети, у второй нет детей. Позже, значительно позже, когда у Рахили рождается второй сын, который родился от ее служанки, то есть они прибегают к тем же самым методам, которым пользовалась Агарь, так, вернее, Сара тогда, когда она дала Агарь Аврааму. И вот после этого слушайте, как говорит Рахиль, 30 глава, 7 стих. «И еще зачала и родила Валла, служанка Рахилина, другого сына Иакова. И сказала Рахиль», вот дальше очень важные слова, «борьбою сильною боролась я с сестрою моей и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим». Вы можете себе представить атмосферу дома Иакова? Вот эта атмосфера постоянной конкуренции, не то что неприятия друг друга, а вражды. Вражды друг с другом. Казалось, что здесь все конкурируют друг с другом, все ищут, как доказать свою значимость, как получить более выгодное положение. Но на этом еще не заканчивается. Следующее, что мы видим здесь, это борьба Рахили с Иаковым. То есть вот это любимое, за которую он работал 7 лет, и потом еще раз 7 лет. Вот эта женщина, она стала источником борьбы, источником противостояния. Здесь, казалось бы, должно было все отличаться гармонией и согласием. Но посмотрите, и здесь что-то было не так. Первый стих 30 главы. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, Иаков, и сказала Иакову, дай мне детей. А если не так, я умираю». Очень интересная логика. Причем не просто видно, что эмоционально перегретая женщина здесь. Просто она находится в крайнем эмоциональном истощении, потому что она живет борьбой, у нее она все дошла до конца своих возможностей. Так что она говорит, дай мне детей, а если не так, я умираю. Это серьезнейший, глубокий такой, глубокая точка отчаяния. Смотрите, что дальше. Иаков разгневался на Рахиль и сказал, разве я Бог, который не дал тебе плода чрева? К сожалению, вот эта атмосфера, она характеризует жизнь многих, многих верующих людей, многих семей. Может быть, речь не идет о рождении детей, но о многих других ситуациях. И причина, почему это происходит, заключается в том, что эти верующие люди, они избрали для себя путь, в котором они решают свои проблемы сами. Но на этом еще не заканчивается. Дальше идет борьба Иакова с Лаваном. Через полтора десятка лет, ну, естественно, конечно, у них отношения сложились уже такие, что Иаков постоянно понимает, где еще Лаван меня обманет. Вот таким образом они и живут. И поэтому через полтора десятка лет он предъявляет тестю претензии. 29 стих. «И сказал ему Иаков, ты знаешь, как я служил тебе? И каков стал скот твой при мне? Ибо мало было у тебя до меня, а стало много». То есть он работал хорошо, очень хорошо работал. «Господь благословил тебя с приходом моим. Когда же я буду работать для своего дома?» И сказал Лаван, что дать тебе? Иаков сказал, не давай мне ничего, если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих. Я пройду сегодня по всему стаду овец твоих, отдели из него всякий скот с крапинами и с пятнами, всякую скотину черную из овец, также с пятнами и с крапинами и скот. Такой скот будет наградой мне». Далее следует история, помните, в результате которой Иаков за несколько лет практически перекачал весь хороший скот из стад Лавана в свои стада. 43 стих. «И сделался этот человек весьма-весьма богатым». Речь идет об Иакове. «И было у него множество мелкого скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов». Вот в таком духе они живут. Но это приводит Иакова к еще одной проблеме. Казалось бы, он уже достиг своего, вот, но попадает в еще одну проблему. Теперь конкуренция и борьба уже с сыновьями Лавана возникает. Они-то видят, что происходит. В этом неотъемлемая часть жизни, полагающейся на себя. Победив в одной борьбе, люди обязательно творят ситуацию, в которой возникает другая борьба. 31 глава, 1 стих. «И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили: Иаков завладел всем, что было у отца нашего. И из имени отца нашего оставил все богатство сие, составил все богатство сие. И увидел Иаков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня». Сыновей Лавана тоже можно понять, они наследники, они работают вместе с отцом, и все богатство отца – это их поршень, это их часть, которая останется им, с которой они будут начинать свою собственную жизнь. Но это еще не все. Дальше мы читаем о борьбе дочерей с Лаваном. То есть жены Иакова борются против своего отца. Это приводит к следующему конфликту. 14 стих. «Рахиль и Лия сказали ему в ответ», то есть Лавану: «Есть ли нам еще доли и наследства в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Он продал нас и съел даже серебро наше». Заметьте, как разговаривают эти люди. Заметьте, сколько здесь горечи, сколько раздражений. Попробуйте ощутить вот эту атмосферу борьбы, в которой находится этот весь народ. «Посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. Итак, делай все, что Бог сказал тебе», они обращаются к Иакову. Я не знаю, приходилось ли вам видеть вот такие отношения между детьми и родителями. К большому сожалению, встречаются такие отношения. «И встал Иаков и посадил детей своих и жен своих на верблюдов, и взял весь скот с собою, и все богатство свое, которое он приобрел, скот собственный его, который он приобрел в Месопотамии, чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю Ханаанскую. И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. Иаков же похитил сердце у Лавана арамеянина, потому что не известил его, что удаляется, и ушел со всем, что у него было». Друзья, жизнь, основанная на борьбе с другими, она неизбежно создает все более серьезные переплетения. Это как клубок, который перепутывается все больше. С каждым шагом создаются большие вот эти неразвязанные узлы, узлы, которые очень трудно развязать. И вот на этот демарш Иакова Лаван реагирует соответственно. И мы видим борьбу Лавана с семьей Иакова. Посмотрите, как пропитана борьбой жизнь Иакова в эти 20 лет. Посмотрите, Лаван с ним сначала борется, обманывает его. Жены Иакова между собой, вся эта атмосфера такая. Рахиль предъявляет претензии Иакову. Дальше Иаков борется с Лаваном, требуя от него денег за свою работу. После этого видим, как Иаков вынужден бороться с сыновьями Лавана, которые предъявляют претензии. Дальше борьба дочерей Лавана с отцом своим. И вот теперь Лаван в своем гневе идет для того, чтобы отомстить Иакову. За 20 лет между этими двумя людьми не только не получилось построить дружбы, но наоборот, они стали конкурентами, если не врагами. 22 стих, 31 глава. «На третий день сказали Лавану, что Иаков ушел. Тогда он взял с собой родственников своих и гнался за ним 7 дней и догнал его на горе Галаад. И догнал Лаван Иакова, Иаков же поставил шатер свой на горе, и Лаван со сродниками своими поставил на горе Галаад». 26 стих. «И сказал Лаван Иакову: что ты сделал? Для чего ты обманул меня и увел дочерей моих, как пленных оружием? Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня, и не сказал мне, я отпустил бы тебя с весельем, и с песнями, и с тимпаном, и с гуслями? Ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих. Безрассудно ты сделал. Есть в руке моей сила сделать вам зло». Вот это кульминация противостояния между этими двумя людьми. Она началась с того момента, как Иаков пришел к Лавану, пришел без осознания Божьего присутствия, без зависимости от Господа, пришел для того, чтобы самостоятельно, своими силами решать свои проблемы. Именно этим можно объяснить вот этот кошмар, в котором он оказался. Когда мы смотрим на Лавана, мы можем понять его еще. Он идолопоклонник. Именно это можно объяснить такую панику, которая была у него, когда он обнаружил, что не только его семьи нет, но и нет богов его. Что это за боги были? Это были статуэтки, которые в те времена, в том месте считались как бы основанием, это талисман своего рода, основанием успеха этой семьи, его производительности, его достижений каких-то. И вот когда Лаван потерял и свою семью, и этих идолов, это, конечно же, очень серьезно его разозлило. Но такой подход, который мы видим у Лавана, совершенно не нужен был Иакову. Иаков знал Бога. Он видел пример своего отца, он видел пример своего деда, которые поклонялись Богу. Он наверняка слышал о многочисленных делах веры от своего его деда Авраама. Но, несмотря на все это, он так и не научился доверять Богу, он не научился уповать на Него. И в результате вся его жизнь превратилась в сплошную борьбу с окружающими его людьми. Так продолжалось до того момента, пока Бог не сокрушил Иакова в финальной борьбе с ним. И об этом мы, если Господь позволит, поговорим в следующий раз. Это то, что описано в 32 главе. А сейчас посмотрим на другую сторону этой истории. У этой истории есть еще одна очень хорошая сторона. Дело в том, что пока Иаков борется за свое счастье, конфликтует, борется с людьми вокруг себя, Бог делает свое дело. У Бога есть свой план, у Него есть Его обетование, у Него есть завет, на основании которого Он развивает события истории. А Иаков здесь внизу копошится так, что как будто вся история зависит только от Него. Он делает радикальные шаги, радикальные действия. Мы посмотрим на Божье благословение, как на успех жизни. Мы уже говорили о том, что борьба как подход к жизни – это был подход, который был естественный для Иакова, недоверчивого Иакова, маловерного Иакова. Но его успех определяется Божьим благословением, которые были основаны на его завете. Это очень интересная деталь. Рассказывая историю о злоключениях Иакова, Моисей вкрапливает информацию, которая помогает нам увидеть, что все эти события находятся под Божьим контролем. Например, 29 глава, 31 стих мы читаем. «Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна». То есть мы читаем эту всю 29 главу, и здесь эти сложные отношения между Иаковом, Лаваном, между его женами, все там это происходит, но здесь вдруг Моисей говорит, а вот Господь действует. Это, оказывается, Божье действие, что Он не дал Рахиле детей. Они не видят это. Пока здесь Иаков, Лаван, Рахиль заняты борьбой друг с другом, Господь наблюдает с небес за ситуацией и действует в соответствии со своим планом. Немного ниже мы читаем, 30 глава, 22 стих. «И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее». Опять-таки, как я уже говорю, ты читаешь эти три главы, это как будто какой-то роман с многочисленными героями, которые друг друга подсиживают. Но во всем этом есть Божья рука. Господь делает свое дело. Он в свое время дает детей Ли, в свое время дает детей Рахиле. И она зачала, и родила сына, и сказала, снял Бог позор мой. вспомнил, в данном месте обратил внимание. Речь не идет о том, что Бог что-то забывает. Он, конечно же, не забывает. Просто на божественных часах пришло время дать сына Рахиль. Опять обратите внимание, Рахиль и Лия противостоят друг другу, расстраиваются, ссорятся. Они впадают в уныние, в раздражение, где-то до отчаяния доходят. Но все это абсолютно бесполезно. Это абсолютно не нужно. Почему? Потому что от их спора друг с другом ни одна не родит, ни другая не родит. А родит тогда, когда Господь дал Лии, а потом Господь дал Рахиль. Вот, оказывается, где ключ к успеху. Они в этой бесполезной борьбе, которую эти две женщины ведут между собой. Они ведут эту борьбу, они тратят свои нервы, они портят жизнь себе и окружающим. Но это все не играет никакой роли, это не обеспечивает их успех. Их успех определен тем, что они по Божьему провидению стали причастниками завета, который Бог заключил с Авраамом. Именно благодаря этому завету у них родились дети. Именно благодаря ему у них были материальные блага. Именно благодаря ему они позже благополучно вернулись назад в Ханаан. В этом особенность жизни многих верующих людей, дорогие мои. Забывая о том, что все находится под Божьим контролем, что все мы в Божьих руках, что только то, что определено им, сбудется, мы погружаемся часто в ненужную борьбу. Со всеми эмоциями, со всеми отчаяниями, раздражениями, спорами, резкими действиями, которые не имеют никакого смысла. То, что успех Иакова был связан с Божьим благословением, заметил даже Лаван. Посмотрите, 30 глава, 27 стих. «И сказал ему Лаван, «О, если бы я нашел благоволение перед очами твоими, я примечаю, что за тебя Господь благословил меня». То есть, оказывается, это всем очевидно. Если серьезно посмотреть, это Божья рука, это Его благословение, это то, что Он делает. Даже Лаван, который идолопоклонник, со стороны смотрит, он ясно понимает, что он слышал, он знал об Авраамовом завете. Он знал, что Иаков – наследник Авраамова завета. И он ясно понимает, что это от Господа это действие. Это же признает Иаков. Посмотрите, 29 стих. «И сказал ему Иаков, ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне, ибо мало было у тебя до меня, а стало много. Господь благословил тебя с приходом моим». Господь благословил тебя, это очевидно. Заметьте, Иаков знает Господа, он только редко вспоминает о нем, мало обращается к нему и очень слабо доверяет ему. И в результате его жизни он вынужден заниматься этим соперничеством, этими спорами с людьми. Помните, Господь ему говорил, это то, что Иаков забыл, 28 глава, 15 стих, во время того сна. Помните, Бог говорит, «И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в землю сию, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Вот в чем основание благословения. Основание благословения не в том, что Иаков такой хитрый, он перехитрил Лавана. Абсолютно. Его вся хитрость создала только сложности в его жизни. Господь говорит, не оставлю тебя, доколе не исполню всего, что сказал. Очень печально, что Иаков забывает об этом. В этом особенное благословение всех, кто стал участником Божьего завета, дорогие мои. Тогда для Иакова это был Авраамов завет, сегодня для нас это новый завет, не менее прочный и не менее гарантированный. Когда разъяренный Лаван почти догнал убежавшего от него Иакова с женами, с детьми и со скотом, Бог явился Лавану и предупредил его о том, чтобы он не делал зла зятю своему. Посмотрите, 31 глава, 24 стих. «И пришел Бог к Лавану, армиянину, ночью во сне, и сказал ему, берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого». Заметьте, что происходит. Происходит шторм вот этот большой, это буря взаимоотношений, это обман, хитрость, конфликты, скандалы, который дошел до кризиса того, что Иаков, считая себя правым, забирает своих детей, забирает своих жен, забирает свой скот, уходит тайно, потому что понимает, что Лаван его не отпустит. У Лавана это вызывает такой гнев, что он ясно понимал, он хочет сделать Иакову зло. И он бы сделал это зло. Но вмешивается Бог. То есть не Иаков гарантия того, что успешна его жизнь. Нет, если бы Господь не сохранил, если бы Господь не явился к Лавану ночью, вот в критических ситуациях Бог непосредственно вмешивается. 26 стих. «И сказал Лаван Иакову, что ты сделал? Для чего ты обманул меня? И увел дочерей моих, как пленных, оружием. Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня? И сказал мне, не сказал мне». 29 стих. «Есть в руке моей сила сделать вам зло, но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал, берегись, не говори Иакову ни хорошего, ни худого». Это стало очевидным и для Иакова. 42 стих 31 главы мы читаем. «Если бы не был Бог со мною, Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера». Это, пожалуй, самое главное открытие, которое делает Иаков, и это открытие подготавливает его к тому, что произойдет в следующей главе. В 32 главе будет эта знаменитая встреча Иакова с Богом, когда Бог сокрушит Иакова. Иаков был энергичным, предприимчивым молодым человеком. Он всеми силами пытался достичь своего счастья. Он делал это, играя по правилам, по которым живут и развиваются окружающие его люди, которые не знают Бога. И погрузившись в эту борьбу, он очень часто забывал, не помнил о Божьем присутствии, о Божьей охране и о Божьей заботе о нем. В связи с этим я хочу немножко остановиться, сделав несколько важных молитвенных выводов. Как это касается нас? Я думаю, наверное, слушая это, глядя на эти тексты, вы могли уже сделать несколько параллелей со своей жизнью. Давайте посмотрим на то, что эта история ненужной борьбы Иакова, она помогает нам немножко лучше понимать Бога и понимать наши отношения с Ним. Избрав путь упования на свои собственные силы, Иаков определил общую тональность своей жизни на многие годы. Его жизнь у Лавана оказалась сплошной борьбой, и на протяжении более 20 лет он боролся. Боролся со своим тестем, боролся с его сыновьями, со своими женами. Жены боролись между собой, все вместе против Лаван против них боролся. И этой борьбой была наполнена его семья. Господь провел его, Господь сохранил его, Господь возвратил его. Но, как мы уже говорили, и будем говорить об этом еще не раз, вот эти 20 лет, они, к сожалению, оказали катастрофическое негативное влияние на их детей. Подобная ненужная и часто бесполезная борьба, к сожалению, становится реальностью в жизни многих верующих людей. Все, кажется, борются за справедливость. Все, кажется, пытаются добиться того, что правильно. Но борются вот этими методами. Давлением, хитростью, противостоянием, конфронтациями, конкуренциями. Очень часто это борьба между двумя людьми. Иногда это внутри семьи, подобно того, как это было у Иакова. Иногда это внутрицерковная борьба, когда люди в церквях начинают бороться друг с другом или группировка с группировкой. Иногда это экономическая, иногда это политическая борьба, в которую христиане втягиваются, и они незаметно для себя живут так, что им кажется, что вот сейчас мы должны этого добиться. В прошлой проповеди мы уже говорили об этом. Я хочу еще раз подчеркнуть истину эту в нескольких аспектах. Очень важные эти три аспекта, которые я хотел бы отметить для каждого из нас. Самое первое, что нам нужно помнить, что источником благословения является Божий завет. Что это значит? Бог заключил завет. Когда Он послал Сына Своего Иисуса Христа на Голгофский крест, Он не просто сделал так, что там Сын Божий умер и дал нам спасение. Он на Голгофском кресте заключает Новый Завет. Новый Завет – это гарантия. Это гарантия благословений всем участникам Нового Завета. То есть всем тем, кто принял Иисуса Христа верою, всем тем, кто стал частью Его Церкви, всем тем, кто принадлежит Богу через Иисуса Христа, Бог гарантирует свою защиту, Он гарантирует свое благословение, Он гарантирует, что Он будет с нами. Посмотрите последние слова Иисуса Христа на земле, 28 глава Евангелия от Матфея, 18-19-20 стихи. Иисус обращается к ученикам, и слушайте, как Он подчеркивает важность этого завета. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле, и так идите, и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». И дальше слушайте, что Он говорит, «И се я с вами во все дни до скончания века». Это очень важная истина. Он говорит, «Я с вами, во-первых», то есть Иисус Христос, Бог, через Иисуса Христа, посредством Святого Духа, гарантирует, что Он не оставит своих детей. Второе, во все дни. Посмотрите на историю христианской церкви, историю христианства, 2000 лет. Дней было самых разных, очень много. Когда Он говорит «во все дни», это в любые политические периоды, в любых экономических условиях, в любых условиях, связанных с болезнями, с пандемиями, в любых обстоятельствах личных. Он говорит, «Се я с вами во все дни», и дальше говорит, «до скончания века». То есть это касалось не только 12 учеников, апостолов, которые стояли там, или 120. Это касалось и касается каждого участника Нового Завета. Иисус Христос обращается к нам сегодня, и Он говорит, что «Я не бросил вас на произвол судьбы». Подобно тому, как Бог через Иакова достигал своей вечной цели, Он помещает нас в определенную им точку истории для того, чтобы сделать нас своим инструментом для достижения Его цели, той же цели в Его плане искупления. Его план намного выше и намного грандиознее и намного значительнее любых наших идей, любых наших предположений относительно того, как должны развиваться политические события, экономические события, ваши личные какие-то вопросы. Его план намного выше. И чем больше мы будем осознавать его реальность, чем больше мы будем понимать нашу зависимость от него, тем лучше будет наша жизнь, дорогие мои. Принадлежность к Новому Завету – это самое значительное, что может быть в жизни людей сегодня. Сделав нас участниками Нового Завета, Господь ведет нас к наивысшим благословениям, как бы ни складывались наши обстоятельства, как бы ни вели себя люди вокруг нас, Его план все равно приведет спасенных им людей к наивысшей славе, которую Он приготовил для нас. Иисус никогда не бросит спасенных им на произвол судьбы. Он подчеркивает, до скончания века. Он послал Святого Духа, который действует в наших сердцах. Он сам ходатайствует за нас перед Отцом. Он тщательно проработал все обстоятельства нашей жизни. Второй вывод, очень важный, который мы находим здесь же. Божий завет – это основание свободы от страхов и паники. Когда мы говорим о том, что Бог защищает, Бог любит, Бог хранит, это уже имеет вес само по себе. Но Бог на Голгофском кресте через Иисуса Христа, Он это все подтвердил своим заветом, своим договором, своим обещанием, которое касается каждого верующего человека. Самая большая проблема Иакова была в том, что он и его жены, они не помнили об Авраамовом завете, поэтому паниковали, поэтому беспокоились, поэтому впадали в отчаяние, поэтому раздражались. Поэтому конфликтовали друг с другом, поэтому всю свою жизнь превратили в эту постоянную бурю, в постоянный шторм взаимоотношений. Давайте вернемся еще раз к словам Иисуса Христа. Посмотрите 18 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Вот эти слова «всякая власть» означают, что Иисус Христос контролирует и то, что происходит в политике, и то, что происходит с выборами, подтасованные они, не подтасованные они, и то, что происходит с болезнями, с эпидемией, с вакцинами, и со всеми разными беспокоящими нас сегодня явлениями. Иисус говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Это очень важно понимать. В этом смысл веры, дорогие мои. Вот здесь точка успокоения. Вот здесь вера человека, принадлежащего Христу, приводит его к миру в сердце. Вот почему все христиане, которые принадлежат Новому Завету, они могут не беспокоиться. Христос говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И это касается всех времен. Почему? Потому что у Него есть власть. Он говорит: «Это власть всякая на небе и на земле». Он обладает этой властью. И третий вывод. Божий завет – это главный объект упования и посвящения. То есть, когда мы понимаем, что вся наша жизнь, она зависит от Господа, это не означает, что мы теперь ничего не делаем, что мы просто находимся в состоянии такого блаженного ожидания, когда же Господь все это сделает за нас. Нет, здесь есть очень ясный вывод. Посмотрите еще раз на этот текст, который я уже процитировал. «И приблизившись, Иисус сказал: „Дана мне всякая власть на небе и на земле“, а вот что-то Он ожидает от нас. Итак, идите, научите все народы, то есть сделайте учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Заметьте, наша энергия, наше внимание, наши усилия, наши эмоции, наши мысли – они должны быть направлены сегодня к завету, участниками которого мы стали, к Иисусу Христу, к Его огромному делу на Голгофе и к тому, что Он продолжает делать сегодня. Вот почему Он говорит: «Итак, идите и делайте все народы моими учениками». Независимо от того, было это время Нерона, Трампа или Байдена, или неизвестно, что еще будет. Независимо от этого. Есть одна главная задача, которую Иисус Христос ставит перед Своими детьми, и Он говорит: делайте учениками, крестя их, то есть приводите их к той точке, в которой они присоединяются к церкви. Сегодня вечером мы будем это делать. И уча их соблюдать все, что Я повелел вам, то есть утверждая народ Божий. Посмотрите, как очень конкретно Иисус говорит о главной задаче, которая делает жизнь верующих людей совершенно независимой от всего того, что происходит вокруг. Возрастающее понимание того, что мы имеем в Иисусе Христе, вот эта возрастающая гармония нашего внутреннего мира с Иисусом Христом, возрастающая покорность Ему – это главная задача жизни каждого христианина. Это позволяет нам, вместо того, чтобы бороться с людьми, бороться со своим неверием, бороться со своим «я», бороться со своей плотью, для того, чтобы полагаться на Иисуса Христа все больше и больше, для того, чтобы находить мир в Нем и для того, чтобы быть Его инструментом благословения для других. Мы склоним сейчас наши колени и поблагодарим Господа за Его новый завет.